Мы с вами продолжим говорить о будущем. Я неделю назад проповедовал на тему о тысячелетнем царстве. Мы сегодня также коснемся будущего, но немножко более близкого. Продолжим наше обучение. Сегодня будем говорить о вознесении церкви. Важная для нас тема, потому что для человека вообще всегда важно, человек хочет знать будущее, человек хочет быть уверенным в том, что впереди будет хорошо, что есть какая-то надежда, чтобы в трудный момент, когда кажется, ну вот не знаешь, что делать, посмотреть туда, куда мы идем, что Бог нам открыл, получить от этого укрепление. Что же такое вознесение? Вознесение – это когда Бог забирает живого человека к себе на небеса. Вот так, кратко можно сказать. В Библии есть примеры. Первый пример – это человек по имени Енох, пророк. Он жил еще в допотопные времена. Написано, что он ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Вот такая короткая строчка. Второй человек – это пророк Илия. Более подробно о нем написано, например, в 4 книге царств. Во второй главе можно прочитать о том, что Бог заранее ему сказал, что он возьмет его на небеса, и у этого пророка был ученик Елисей. Этот ученик никак не хотел отпускать, он хотел сам увидеть, вот как это произойдет. И никак Илия не мог от него отделаться, в итоге говорит: хорошо, что ты от меня хочешь? Да? Ну, хочу, чтобы у меня было служение, вот как у тебя, только в два раза больше. Ну ладно, будет, говорит, если увидишь, если Господь даст тебе вот это увидеть чудо, как вознесет, заберет меня, тогда даст. И действительно, Елисей увидел это чудо. Можете прочитать 4 царь, 2 глава. Третий человек, который был вознесен на небеса, это Иисус Христос. Если вы помните, в Евангелии от Луки говорится, что Иисус уже после воскресения вышел из учениками, и на Елеонской горе он благословил их, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И евангелист Лука продолжает эту историю. В книге «Деяния» в первой главе написано, что вот ученики, они так и стояли, и смотрели, и смотрели, и в конце концов появились ангелы и сказали: ну что вы тут стоите и смотрите? Он придет, снова придет, точно так же, как ушел. Наверное, это было такое захватывающее для них событие. Они думали, ну, может быть, он вот что-то еще произойдет или вернется прямо сейчас. Итак, теперь о церкви. Да? Почему это должно произойти? И как это будет? Представьте себе, что миллионы людей будут взяты на небеса одновременно. И обещание этого находится в Евангелии от Иоанна. 14 главе, с 1 по 3 стихи. Иисус в трудной такой ситуации, в трудное время, когда его преследовали, хотели убить, уже накануне его распятия, на последней вечере говорит ученикам: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот такое обещание Иисус дает своим апостолам, своей церкви. Почему встреча с Христом не происходит на земле? Да, потому что до того, как Христос на землю придет, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, должны произойти некоторые события. Прочитаем с вами отрывок из 2 послания к Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 10 стихи. Здесь апостол Павел объясняет фессалоникийцам, как будут происходить события последнего времени. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Итак, здесь Павел говорит о нашем собрании к Господу и призывает не колебаться умом, не смущаться. На протяжении церкви очень многие люди появлялись, говорили, что вот Христос уже пришел или вот-вот придет. И очень много говорили о том, что вот он придет через день, через неделю, в следующем году. И люди продавали все, раздавали вещи и так далее, готовились, одевали белые одежды, ждали, но ничего не происходило, ничего не менялось. Да, последний пример – это вот свидетели Иеговы, они много раз предсказывали в 20 веке. В конце концов, в 14 году объявили, что вот он пришел, только его не видно и так далее, и так далее. Последний раз они предсказывали на 1975 году встречали. Ну, все время есть какие-то объяснения. Но Писание призывает нас не смущаться, не колебаться, потому что есть определенные признаки того. Значит, словосочетание «день Христов», которое здесь Павел употребляет, оно встречается только в Новом Завете. Это такой некий новый день, который появляется в Писании, потому что до этого был так называемый «день Господень». И очень много говорится в Ветхом Завете о «дне Господне». И евреи ждали, вот наконец придет день Господень, когда будет все хорошо, когда вот царство наступит, и мы, как нация, будем, значит, всем управлять. Но Бог через пророка говорит, зачем вы так желаете этого дня? Этот день на самом деле очень туманный, очень печальный. И это день Божьего суда, Божьего наказания. Но день Христов – это другой день. Это день, когда Христос придет за церковью. Это два разных дня. День Господень – это когда Христос уже с церковью вместе придет в этот мир. Но день Христов наступает раньше. Вознесение церкви произойдет после того, как на земле появляется Антихрист. Но важное замечание, можно сказать, это то, что Писание не призывает нас ждать прихода Антихриста. Писание призывает нас ждать прихода Иисуса Христа. Потому что написано, будет взят от среды удерживающий теперь, вот тогда откроется, что какой он есть, этот Антихрист. До этого просто будет подготовка, до этого будет отступление мира от церкви, то есть люди будут отвергать учение Христа, люди будут ненавидеть последователей Христа. И церкви предстоит пройти через это отвержение перед тем, как она будет взята с земли. Что имеет Павел под словами «удерживающий»? Большинство толкователей считают, что здесь говорится о Духе Святом. В Пятидесятницу, когда Дух Святой сошел на землю, образовалась церковь. До этого были просто ученики, просто апостолы, они собирались вместе, они поклонялись Богу, но это не была церковь. Именно в Пятидесятницу, в Троицу, явление Духа Святого создало вот эту церковь, и сейчас любой человек, который верует в Христа, Дух Святой присоединяет к церкви. И вот наступит момент, когда Дух Святой будет взят с земли, и он будет взят вместе с церковью. То есть церковь, как тело Христово, невидимое тело, наполненное Духом Святым, уйдет на небеса. Церковь будет включать в себя всех христиан, начиная с первого века. Мы прочитаем с вами из первого послания к Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стихи. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облака в сретении Господу на воздухе. Итак, всегда с Господом будем». Павел употребляет такие слова, как «оставшиеся в живых», то есть, ну, немногочисленное число христиан получается. Как я уже говорил, будет определенная ненависть, будет истребление. Во многих странах сегодня уже есть гонения. И будут те, кто увидит, как Христос придет во плоти. Но другая группа, которая называется здесь «мертвые во Христе», то есть это люди воцерковленные, люди, которые уверовали в Христа. И когда мы говорим о вознесении церкви, мы можем услышать по отношению к этому событию два таких разных слова. Либо говорится о вознесении, либо о восхищении. В любом случае есть некая приставка «воз», которая говорит о направлении вверх. И разница только в том, что когда мы говорим о восхищении, имеется в виду, что Христос придет, как он говорит, как вор, тайно. То есть вор приходит тайно, его никто не ждет, он похищает что-то. И вот примерно так будет. То есть Христос неожиданно заберет свою церковь с земли. И мир, может быть, мир вздохнет даже где-то с облегчением, да, потому что те, кого они гнали, те, против кого они боролись, теперь отсутствуют. Да. Кажется, что все, теперь можно делать все, что ты хочешь. Мы должны быть к этому готовы. Да. Мир к этому готов не будет. Что же нужно для этого? В Евангелии от Луки, 21 глава, 34-36 стихи, Иисус говорит апостолам: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». И в этом стихе есть некая параллель с другими местами Писания. Здесь Иисус говорит, что смотрите, есть то, что может помешать вам, да, объедение, пьянство, житейские заботы. И он говорит, вам необходимо избежать будущих бедствий. То есть Господь хочет забрать свою церковь до того, как вот бедствия изольются на этот мир. Конечно, как я уже сказал, да, это не значит, что у нас все будет хорошо, и Бог нас заберет, и у нас продолжится все хорошо. Нет, будут трудности, будут гонения, но это будет ради имени Христова. Да? Сначала будет страдать церковь, потом Христос ее заберет, и будет уже страдать мир за те грехи, которые он совершил. Почему здесь говорится о вот этих пьянстве, объедении, заботах житейских? В других местах Писания Иисус говорит, приводит такие примеры о потопе, да, люди ели, пили, женились, выходили замуж, пришел потоп, погубил всех. Потом приводит в пример Содом, Гоморру, что люди ели, пили, сажали, строили, пришел огонь с неба, погубил. Да. Так, он говорит, и будет потом, будет вот эта вот гибель людей, которые не задумываются о том, что единственное их спасение в том, чтобы уверовать в Сына Божьего, который пострадал за их грехи. И еда, питье и забота – это, конечно, составляющая часть нашей земной жизни, но это не должно приковать нас к земле, это не должно стать очень важным для нас. Не важнее, чем поклонение Богу, не важнее, чем служение Христу, церковь, потому что земное временно, а вот это все, что я перечислил, оно вечное, духовное, вечное. Но прежде чем мы попадем на небеса, нам всем предстоит измениться. И тем, кто умер во Христе, и тем, кто будет жив на то время. Из 1 Коринфянам 15 глава, с 50 по 53 стихи. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетления. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. То есть Бог приготовил для нас вечность, да, место, которое будет всегда. Да, и сам Бог, он обитает в такой славе, что человек во плоти просто увидеть это не может, даже на земле, если помните, в книге пророка Даниила, когда ангел пришел, там люди сильные, воины, охрана, царя, все они там убежали, они не могли выдержать. Когда случилось воскресение Христа, тоже охранники не могли выдержать вот этой славы. И другие пророки, которым Бог давал видеть его славу, приходилось их укреплять, чтобы их плоть, она могла вот как-то выдержать вот это явление. Но представьте, что мы как должны будем предстать перед Богом, перед Христом, попасть на небеса. Конечно, нам, чтобы находиться там, нам необходимо вот это изменение. И вот этот момент вознесения – это переход в нашу новую жизнь. Эта новая жизнь начинается в новом теле. Господь изменит. Да, говорится, что мертвые воскреснут нетленными, а живые люди, они изменятся. Такой, может быть, отдаленный пример – это преображение Иисуса, когда он молился на горе, И произошло вот это изменение, то есть одежда его стала белой, как белильщик не может выбелить, как снег, да, хотя его тело не изменилось на тот момент, но произошло такое внешнее преображение. А второе преображение его произошло, когда он уже воскрес в новом теле. И будет нечто такое и с церковью. Да? И Господь оделся в тело, и Он не считал это недостойным. Да? Многие люди, говорящие о том, вот, о каких-то духовных материях, они говорят о том, что нет, человек будет жить в каком-то астральном теле где-то далеко потом. Но Писание говорит о том, что человек воскреснет в физическом теле для того, чтобы получить то, что он делал, за добро или за зло. Люди, которые отрицают Бога, не веруют, они также воскреснут в теле и будут страдать в теле. Итак, когда Бог заберет церковь, что будет потом? Потом, мы говорим сейчас о церкви, будет такой период, который называется «Судилище Христово». В Писании много говорится о разных судах, и как-то я проповедовал об этом, но «Судилище Христово» отличается от всех них тем, что это судилище не к осуждению. То есть судья, если вы посмотрите Ветхий Завет, судья – это был не человек, который, вот как сегодня судья, он должен разбирать какие-то уголовные дела, административные дела. Это был человек, который, ну, разрешал какие-то споры, принимал решения, человек мудрый. И судилище Христово – это когда мы придем перед Христом, Он вспомнит, покажет нам все, что мы сделали ради Его имени, и даст награды. То есть это судилище, где будут награждаться верующие в Него, где Христос будет давать те венцы, которые Он обещал, давать одежды. И это награждение верных. И наше спасение, надо это понимать, это не наша заслуга. Да? Наше спасение – это полностью заслуга Иисуса Христа. И мы наше спасение не можем просто потерять, как какую-то вещь по дороге. Вы шли и вдруг обнаружили, что потеряли. Нет. Со спасением не так. Христос заплатил за наши грехи, и все те грехи, которые мы совершили на момент нашего покаяния, и все грехи, которые мы еще совершим в течение дальнейшей нашей жизни, они оплачены этой жертвой. Человек не может лишиться спасения только в том случае, если он сам отвергает этот дар. Если он начинает хулить Дух Святой или делать какие-то иные вещи, отвергает вот то, что Бог сделал, вот тогда, да, он может лишиться этого дара спасения. Но просто в своей обычной жизни он не может его вот так вот потерять. Нам нет необходимости переживать, да, иначе мы бы действительно каждую минуту переживали: ой, я потеряю мое спасение, что бы мне такое сделать, да, чтобы Бог меня все-таки забрал. Нет, Писание говорит о том, что у нас должна быть уверенность в нашем спасении. Доказательство этого от первого послания Коринфянам, 3 глава, 15 стих. Павел говорит так: у кого, то есть будет испытание дел человека, у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть человек спасется, но просто у него ничего не будет. Он как бедняк будет, да, на небесах. И когда закончится это судилище, вся церковь облечется в белые одежды, которые символизируют ее чистоту. Это возможно благодаря праведности Христа. Мы снова вот обратимся к Откровению, 19 глава, 7-8 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Такой замечательный момент, когда вот муж, жена, происходит брак. Это момент, с которого они начинают жить вместе, они уже всегда вместе. Да? И это вот такой образ того, что когда церковь облечется в белый чистый весон, который есть праведность святых, это момент, когда мы всегда с Господом будем вместе. Сейчас он на небесах, у нас нет возможности вот так вот поговорить с ним, как говорили апостолы, спросить. Но с нами Дух Святой, он нас учит, наставляет, ведет, говорит нам о Христе, помогает. Но потом мы будем с Богом, с Отцом, с Сыном, с Духом Святым. И это замечательно, будем всегда. Итак, еще раз краткая хронология событий. Начинается отступление в мире, приходит Антихрист, после этого Христос забирает свою церковь. Даже такие стихи, что есть определенное число людей, которое должно войти. Бог знает это число. И вот когда эта полнота исполнится, Бог заберет. И после этого Антихрист уже начнет действовать явно, а мы, как церковь на облаках, будем вознесены, и там будет судилище Христово, где Господь будет награждать верных. На земле в это время будет великая скорбь. И после того, как церковь облечется в белые одежды, она вернется с Христом на землю, и начнутся другие события, о которых мы говорили в прошлое воскресенье.